Александр Иванович Куприн. Шестое чувство. Начало этого повествования относится к первым весенним дням 1918 года. Собралась у меня наша привычная преферансная публика. Отец Евдоким, настоятель кладбищенской церкви, сосед мой, отставной хриплый полковник, инженер-электрик, маленький, толстенький, похожий на степенного попугайчика в белом фуляровом галстуке. И я. Жена принесла нам солидное угощение. Чай из сушеной морковной ботвы. А отвар весьма вкусный и полезный. Пайковые леденцы, песочное пирожное из овсяной муки. Она же умело разбавила заветные 25 граммов аптекарского ректифицированного спирта. Стоимость 12-кратного цейсовского бинокля. Мы с удовольствием подкрепились, попили чайку, закусили, похвалили золотые хозяйкины ручки. Потом кто-то сказал: «Зачем же нам терять золотое время?» Другой поддержал: «И правда, не заняться ли делом?» А я закончил: «Чтобы крепить наш альянс, сыграем, братья, в преферанс». Пулька наша была старинная, ладная, давно сыгравшаяся. Нам уже не надо было ни о чем договариваться. Все знали, что играем по четверти копейки с четырьмя разбойниками на каждого и с розыгрышем распасовок. За долгое время практики мы уже безошибочно привыкли к своеобразным жестам и к любимым поговорочкам партнеров. Отец Евдоким купил на 6 без козыря. Я нарочно протянул руку, делая вид, что хочу придвинуть ему прикупку, и заранее знал, что он загородит ладонью карты и скажет: «Нет уж, пожалуйста, не беспокойтесь, я уж сам в моем курятнике похозяйничаю». Затем он осторожно и медленно вскрыл одну за другой обе карты, заслоняя их от партнера широким рукавом рясы. Лицо его стало совсем кислым и разочарованным. Он покачал головою, вздохнул и сказал уныло:
«Готов, Татарков. Вынужден играть 7 пик. Зарвался».
«С пересидцем, отец Евдоким?»
— лукаво спросил полковник.
«Какой тут пресидец? Дай бог свое отыграть».
Молча зашлепали толстыми грязными картами. Свежих уже нигде нельзя было найти с тех пор, когда современный нам Калиостро, он же талантливый актер, он же неожиданный и внезапный анархист Мамонт Дальский, одним росчерком пера реквизовал все карточные запасы с клеймом воспитательного дома «Пеликан, кормящий своих детей собственным мясом». Вскоре батюшка очутился в коробке. Предстояло ему или бить тузом козырную даму, или прорезать маленькой. Все зависело от того, на чьей руке король. Положение было тяжелое и рискованное. Отец Евдоким уже постучал нервно ногтями по краям стола. Партнеры ожидали, что он сейчас вытащит одно из своих любимых предсловий и скажет: «Стала она призадумывать себя!» Или крякнет и воскликнет точно в ужасе:
«Тут-то Менделеева и передернула!»
Он поглядел пронзительным взором на своих контрпартнеров, инженера и полковника, но лица их были холодны и замкнуты. Счастье мое, что я, как сдававший, в игре не участвовал. Я бы никак не устоял перед этим пытливым взглядом.
«Да, — протянул отец Евдоким, — нас тут-то Менделеева...»
И вдруг священник мгновенно умолк и стал бледнеть, не отводя глаз от двери в переднюю. Мы все невольно повернули голову в этом же направлении. Там стояла перепуганная и тоже бледная Катерина Матвеевна, наша кухарка и наш давний друг, родом из Гдовского уезда. Похоже обычно на солидную каменную бабу, но теперь совсем растерявшаяся. За ее спиной тускло поблескивали лезвия примкнутых штыков, и смутно шевелились столпившиеся в передние люди. Катерине Матвеевне казалось, что она что-то говорит. Губы ее двигались, но из них не выходило ни одного звука. Это пришли ко мне с обыском. 4 распоясанных, расстегнутых солдата под командою стройного белесого маленького латышонка, туго и ловко одетого в походные желтые ремни новенького хаки. Шестым был долговязый комиссар в поношенном черном пиджаке. Правой руки у него не хватало по локоть. 2 солдата остались на кухне, все остальные вошли в комнату.
Однорукий протянул перед собой грязный почтовый листок и сказал: «По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произвести в этой квартире обыск. Прошу кого-нибудь из хозяев следовать за мною».
Я встал, но жена сказала мне движением ресниц: «Сядь, я все сделаю сама». Я послушался. В некоторых серьезных случаях женскому темному инстинкту нужно повиноваться без рассуждений. Она отлично знала, что в ту злую пору во мне еще не улеглась, не угасла склонность к сарказму и вредная несдержанность на слово. Кроме того, у нее в разных таинственных уголках и ящичках комодов, буфетов и шифоньерок были тщательно схоронены крошечные пакетики с белой мукой, разного сорта крупами, сахаром, шоколадом, спиртом, табаком и другими вещами на случай изнурения или болезни. Эти скудные припасы вскоре настоятельно понадобились нам, когда дочка наша и я заболели жестокой дизентерией после употребления в пищу жмыхов. Конечно, беглый и невнимательный взгляд не мог бы сразу наткнуться на эти сокровища, если бы его не натолкнула какая-нибудь причина или примета. Потому-то обыскиваемому надо иметь при обыске свою душу в спокойных, холодных и уверенных руках. Но я бы, например, сопутствуя обыску, я бы, пожалуй, смог заставить себя молчать, не поднимать опущенный век и уж никак не косить глаза на питательный табу. Но не думать о предметах и мысленно не видеть их – это было бы свыше моих психических сил. А ведь давно известно, что такое душевное напряжение непременно, как гипноз, передается мозгу маломальски опытного сыщика. И тут конец.
«А ну-ка закажите себе в течение 20 минут не думать о белом медведе».
Однорукий комиссар и нарядный латыш пошли за женою. Она была восхитительно хладнокровна. В дверях столовых комиссар сказал ей любезно:
«Мы, собственно, интересуемся английской корреспонденцией вашего мужа. Поэтому во избежание лишней возни и потери времени покажите нам место, где находятся все его рукописи и документы. Ваших домашних пустяков мы трогать не будем».
«Хорошие пустяки», — подумал я. А заряженный на все 8 гнезд револьвер «Велдок», засунутый в узкое пространство между ванной и стеной, а наган, лежащий под плинтусом на террасе. Слава богу, что жена отвела от меня от этой игры в обыск. Мы четверо остались на тех же местах. Над нами стояли сонные, грязные, вонючие, поминутно чешущиеся за пазухой и зевающие солдаты. Я предложил докончить пульку, но мои добрые друзья зашипели на меня:
«Какая тут пулька? Вы лучше спрячьте поскорее карты, пока не поздно. Сами знаете, как на это теперь смотрят. Да и вообще тут у нас на чужом перу похмелье.
Ну, мы понимаем, вы писатель. Вы там могли что-то такое написать. А за что же нас-то арестовали?» Вообще они явно впадали в панику. Отец Евдоким сказал:
«Моя матушка точно предвидела. Не ходи да не ходи, чего тебя там по ночам шататься? Да и мне, признаться, не особенно-то хотелось идти, нет. Понесла так и нелегко».
И заметно они на меня глядели враждебно. К счастью, обыск продолжался недолго. Минут через 20 однорукий с латышом вслед за женою вышли в гостиную. Партнеры мои были немедленно и очень вежливо отпущены по домам. Должен все-таки сказать, что по торопливости ни один из них не попрощался с хозяевами дома. Большевики оказались людьми гораздо более светскими. Однорукий попросил позволения сесть для составления протокола, а латыш, щелкнув каблуками, спросил:
«Не разрешите ли покурить?»
Они опустошили весь мой огромный письменный ясеневый стол снаружи и внутри, а также американский кластер со множеством полок. И все их содержание вывалили горой на стол под большую лампу широким золотистым абажуром. Там было несметное количество писем, деловые бумаги, контракты с издателями, десяток записных книжек, множество фотографических карточек, а больше всего черновиков, начатых и неоконченных повестей, беглых заметок, шутливых стихов и тому подобного мусора. Были и письма иностранцев, но они касались исключительно моих сочинений и никакой политикой не пахли. Однорукий начал было составлять подробный опись всем этим забранным предметам, но потом махнул рукой и спросил:
«Нет ли у вас каких-нибудь весов?»
Весы нашлись, кухонные медные с плоской круглой тарелкой. Их принесли. Комиссар быстро взвесил весь реквизит и дал нам расписку в том, что принял вещей на 9 фунтов. Весь бумажный скарб был затем упакован и запечатан.
«А теперь, — сказал однорукий, — вы уж нас извините, товарищ дама, но по распоряжению революционного трибунала мы обязаны доставить вашего супруга в местный совдеп для дальнейших указаний».
«Можно ли мужу взять с собой некоторые необходимые вещи? — спросила хозяйка.
«Нет, зачем же? Если хотите, товарищ, возьмите с собой запас папирос. Больше вам ничего не понадобится. И дело ваше, по-видимому, совсем пустяшное. Какое-нибудь простое недоразумение. Сегодня же ночью, а самое крайнее, завтра поутру, вы будете свободны. Пойдемте, товарищ».
Время перевалилось за полночь. Большие чистые звезды дрожали и переливались в черном низком небе. Ноги наши упруго и мягко ступали по слегка влажной дорожке. Смолисто и волнующе пахли развертывающиеся почки берез. Из палисадников доносился легкий, радостный аромат зацветающей сирени. В такую пору, думалось мне, глухарь только что перестал играть свои страстные любовные песни. А тетерев на рассвете вот-вот начнет таковать. Господи! Как невыразимо прекрасны твои ночи! С жалостью и горькой злобой мелькнуло чувство утерянной свободы. И я неожиданно для самого себя громко спросил однорукого. «Хорошо. А все-таки за что же меня арестовали?»
«Не знаю»,
— сказал он грубо, точно тявкнул.
«Но если вы знал, то не уполномочен вас осведомлять».
«Черт его возьми!» На улице он растерял все свое джентльменство. По Соборной улице и проспекту Павла I мы дошли до совдепа. Помещался он в старинном, просторном, деревянном, чудесном особняке, где раньше живали из поколения в поколение господа командиры синих кирасир. Теперь гордый полковой штандарт был сорван с вышки. Я бывал в этом прелестном домике в начальные годы войны, когда в нем проживал в качестве гатчинского коменданта старый, но крепкий кирасирский генерал Дрозд Боничевский, который несколько свысока дарил меня своей благосклонной дружбой. Как все русские добрые генералы, он был не без странностей. Говорил он в растяжку, хрипловатым баском и величественно, не договаривал последних слогов. «Замечаем, прекрасно, прошу». Чудаковат он был. Приезжая к нам домой инспектировать наш солдатский госпиталь, он неизменно интересовался тем, что читают солдаты. Одобрял новое время и колокол, не терпел речи и биржовки.
«Слишком либерал. И надеюсь также, что сочинения Куприна вы им читать не даете. Сам я этого писателя очень уважаю, но согласитесь с тем, что для дровых солдат чересчур, скажем, прежде всего».
У него была еще одна генеральская слабость. Живопись акварелью. Свободные минуты он собственноручно раскрашивал комнатные стены и шпалеры, изображая на них где дорогу к хвойному лесу, где березовую беседку. Чисто по-детски радовался он всякой похвале и печалился только о том, что ему не давались человеческие лица. Идя теперь вслед за одноруким по комнатам особняка, я узнавал сквозь мутный свет керосиновой лампы милые, незатейливые картинки Дрозда Боничевского и с печальным умилением думал: где же ты теперь, милый Дрозд, со своими теплыми странностями, человек, не причинивший никому огорчения в течение своей большой жизни? Меня привели в самый верхний этаж в бельведер с просторным балконом. Пахло затхлостью неотворяемого помещения. Я взялся за ручку, чтобы открыть дверь, но комиссар быстро отвел мою руку.
«Этого уж, пожалуйста, не делайте. Очень прошу вас. А лучше ложитесь-ка спать».